У микрофона Нателла Болцянская. Здравствуйте, я приветствую всех поклонников авторской песни в программе «Домашник» и с наслаждением представляю Юлия Кима. Юль Черсанович, я вам рада.
Взаимно.
Я уже обращаюсь к Юль Черсановичу Киму. Тема политзаключенных вам и вашему творчеству не чужая. Сколь мне известно, вы были человеком, которого, по-моему, все правозащитное движение отговаривало в 68-м году пойти на площадь, правда?
Это я отговаривал. Я отговаривал все правозащитное. Не все. Я был посвящен в эти планы и, в общем, знал, кто собирается сюда идти. И у меня... Я не мог достать Пашу Литвинова, а вот до Ларисы Багарас я достал. И накануне целый вечер я убеждал туда не ходить. Все это... Потом вся аргументация была изложена в некоторой моей песне. А самое главное, что я прекрасно сам в свое время выслушал, когда меня уговаривали мои коллеги по Колмогоровской математической школе снять свои подписи под всякими протестными письмами, где я расписался. Почему? Не потому, что они со мной были не согласны, а для того, чтобы удержать меня в школе. Если бы я снял свои подписи, тогда бы меня, возможно, не уволили бы. А в школе было очень хорошо, и я там всех любил, и меня все любили, и поэтому мне расставаться с ней было действительно нож острый, но я был принципиальный и свою подпись не снял. Зато я потом успешно отговаривал Ларису, то есть безуспешно отговаривал Ларису Осиповну Багарас идти на Красную площадь по поводу Чехословакии. И всю аргументацию, которую в свое время выслушал, я выгрузил на нее. Ну и там все понятно было, потому что логика была, в общем, тоже понятная. Зачем вы идете заведомо на срок? И тогда и без того довольно скудное наше диссидентское движение совсем обеднеет, потому что нас сразу на таких активных деятелей. Паша Литвинов, Лара Багарас, Костя Бабицкий и так далее, и так далее. Вадик Делане. Такие сильные, крупные активисты вдруг исчезнут. И я их уговаривал не ходить, честно. И последнюю попытку я уже предпринял, когда в день совершения подвига, за час до этого, они в 19 часов вышли в полдень на лобное место по поводу Чехословакии 25 августа 68 года. А за час до этого Вадик Делане в попыхах прибежал ко мне, он только что прибыл из загорода, он знал, что они собираются, но не знал, где и когда. Mm-hmm. А я знал и имел поручение ему сообщить это. Я ему честно сообщил, потом вцепился в него. Не ходи, ходи. И тут Вадик мягко меня отстранил и сказал: старик, давай простимся на 3 года, сказал он. Он не выговаривал половину алфавита, поэтому я так его слабо имитирую. И все было точно, потому что они шли точно на 3 года. Ну, там немножко им разжижили, потому что лагерный срок дали только Дремлюге и только Вадику, сейчас, если я не ошибаюсь. Да, потому что
ссылку дали Литвинову,
Бабицкому и Багарас.
Да. И Горбаневской.
Горбаневской потом. Файнберг же сразу в психушку. Горбаневскую арестовали через год. Она же, тогда же ее только повязали в эту самую, в милицейскую, в полтинник, это самое, 50-е отделение милиции, которое ближе всего к Красной площади. Их всех туда загребли. Вот. И ее тоже. Но поскольку она была с младенцем и с коляской, то ее отпустили и стали дальше издали смотреть на ее хорошее поведение. Но ее поведение оказалось плохим. Она выпустила книгу, которая называется «Полдень», про всю эту демонстрацию и про все, что с этим было связано. И через год получила казанскую психушку, о которой, конечно, лучше ей не напоминать. Она до сих пор не может без содрогания это вспоминать.
Юль Черсанович, а все-таки сейчас, с вашей точки зрения, глядя на те события тогдашние, стоило?
Что стоило?
Выходить на площадь?
Я даже...
Ну вот вы их уже не отговорили, они уже вышли.
Они вышли. Осуждаю ли я, думаю ли я, что правильно отговаривал? Нет, конечно, неправильно. Но, собственно говоря, я и догадывался, что это событие будет иметь такой мощный резонанс. Я, конечно, мог это представить и представлял себе, конечно. Но одно дело, представляешь общий резонанс событий, а другое дело, когда видишь живых людей, которые сознательно идут на 3 года в лагерь. Конечно, и тем более, что они не то что обезглавливают, но сильно объединяются кадры с их арестом и судом. Поэтому, понимаете,
есть?
Сказать это, ребята, марш на подвиг, это будет гораздо полезнее для всех, для нас. Никто, уж не говоря обо мне, никто бы не смог.
У вас же песни есть с рефреном «Их раз, еще раз». Еще Пашку и Наташку, и Ларису Богораз.
Да, это знаете, сейчас петь?
Ну, хотелось бы, конечно.
Это, правда, сейчас...
Я попрошу кого-нибудь из коллег, дайте мне ручку, пожалуйста, вот оттуда. Я буду на вас оперу писать, Юрий Черсанович, сразу. Можно?
Видите, это песня, которую я не рассматриваю как большое произведение искусства, просто потому, что она была продиктована, эта песня была продиктована мне взрывом ненависти, который я внезапно испытал к нашему генеральному секретарю Брежневу. После того, как после процесса над Гинзбургом и Голонсковым. Я почему-то очень на него обозлился и сочинил в торопях сочинил монолог пьяного Брежнева, который... Я сам себе Ильич, не путайтесь тем самым, с тем вышел паралич. Он у меня сейчас замом, и вечером, и днем, всегда он наготове, любой вынаю том. И подпираю брови, мои брови жаждут крови, моя сила в них от них, как любови от свекрови. Ждите милостей от них, могу шумел камыш, могу предаться блуду. Тут я немножко, конечно, покривил душу.
Не можете?
Насчет Леонида Ильича приписывать ему блуд я не имел никаких оснований, потому что с этой стороны я его не могу. Что захотишь вещать с трибуны люду? Вот жаль, апрель не тот. Вот мне с броневика-то без слов за пулемет. И тра-та-та-та-та, ложись, ребята, мои брови жаждут крови. Подпевай, не прикословь, а распевайте на здоровье. Пока я не хмурь бровь, и доставай бандуру, Юра. Имеется в виду, конечно, Андропов. Конфискуй у Галича, где ты там, цензура, дура? Ну-ка, спой, как давеча. Эх, раз, и еще раз, и еще много-много раз, и еще Пашку, и Наташку, и Ларису Богораз. И так далее. Далее там неинтересно. А вот это еще Пашку и Наташку, и Ларису Богораз. Эту песню я сочинил, значит, в феврале 68-го года. Сам того не знаю, предсказав август того же года, потому что именно Пашку и Наташку и Ларису Богораз действительно взяли, как вам уже известно, на этой самой, на лобном месте на Красной площади 25 августа 68 года. Предсказал.
Ну, вы вообще грешите этим, Юрий Черсанович, потому что пару лет назад я вам позвонила однажды и стала интересоваться, когда вы написали «Московские кухни», которые на сегодняшний день слушать просто... Они пугающе современные.
Да.
У меня такое впечатление,
жалко,
что вам пора писать. Вот, пожалуйста, с этого момента, пожалуйста, поподробнее. Почему это вам так жалко, что ваше бессмертное произведение все-таки современное?
Да, вы знаете, буквально вот даже с этого концерта, с которого я сейчас приехал, с того корабля на этот бал, даже там я стал вспоминать какие-то песенки, боже мой, какой уже 40-летней давности, и они так активно перекликаются с современными делами, что просто... Вот поэтому жалко, что реалии того советского времени повторяются с некоторыми, конечно, поправками в наше время, но по существу поправки не имеют существенного значения. А существо-то осталось прежним. То есть если был фальсифицированный процесс, то есть сейчас мы имеем фальсифицированный процесс. Тогдашний суд исполнял заказы властей, и теперешний суд то же самое самое делает, что, конечно, противно. Поэтому и жалко, что старые песни актуальны сегодня.
Угу. Вот. Но, с другой стороны, каждому времени необходимо свое искусство. Исходя из этого, у меня такое ощущение, что жанр авторской песни, в том числе в вашем лице, еще должен сказать свое веское протестное слово. Или не должен? Как считаете?
Я считаю, что никто ничего не должен. Никто ничего не должен, потому что зачем обременять своими долгами других людей? Я считаю, что если сегодняшнее время продиктует это чувство долга кому-нибудь, то это, безусловно, воплотится в какой-то песне. Ну, тем более, что это сплошь и рядом воплощается. Я вам говорю, бывало, проснешься утром и думаешь, послушаешь новости или вчерашние вспомнишь, думаешь, боже мой, сейчас я напишу такую сатиру, включаешь этот самый гражданин-поэт, там уже все написано, все уже сказано, и гораздо ловчее, чем я бы придумал. Поэтому я просто не успеваю сказать «А», как уже Быков говорит «Б», а Ефремов, соответственно, это озвучивает со свойственным ему мастерством.
Можно ли сказать, что 2010-е годы – это 80-е, но с морщинками у глаз?
Да нет, 80-е, с морщинками, нет, 10-е с 80-ми нет никак. Дело в том, что 80-е, именно начиная с 85-го года, с воцарения нашего последнего генсека и первого и единственного президента СССР, я вспоминаю с большим, с чувством, как сказать, с чувством обновленного восторга, который был в свое время испытан в 60-е годы вместе с хрущевской оттепелью. И причем в пользу Горбачева. И эта оттепель, которая пришла с ним, я имею в виду в воздухе, когда воздух перестал быть ворованным, по слову Мандельштама. Вот здесь это задышали мы гораздо глубже даже, чем тогда при Хрущеве, и поэтому уже многое было ясно и дышалось существенно легче. Вот.
Оглашаю то, что пришло на сайт, какие были заявки.
Значит, Бога ради, да.
Была просьба спеть песню «Письмо родины матери» Ходорковскому.
Да, да.
Была просьба спеть «Пуговку».
Ну, «Пуговка» – долгая, длинная история. Вот с Ходорковским все понятно.
Вот, да. Была просьба спеть «Адвокатский вальс».
Вот, с удовольствием.
Вот, была просьба…
Давайте, может быть, сначала все исполним по порядку, а то я забуду уже, что было сначала.
Любой каприз,
да,
для вас.
Да, поэтому я сейчас… Да, вы знаете, кстати, я когда сегодня смотрел, как вышли на поединок два… Не скажу, равновеликих человек. Правда, надо отдать должное Соловьёву, тот все больше жался в сторону Жириновского, потому что рядом с Прохором Соловьёв смотрелся уж совсем маленький. Но я вдруг понял историческую задачу Владимира Вольфовича, только сегодня понял.
А именно?
Дело в том, я не знаю, кто его надоумил, или он сам дошел до этой мысли, с самого начала опорочить понятие демократ и либерал. Ведь его партия называется либерально-демократической. В то время как сам глава этой партии в первую очередь поливает именно демократов и именно либералов. В первую очередь ни разу не заметил, чтобы кто-нибудь вернул ему это. Как же вы такой либерал и такой демократ, уже просто по определению буквально, как же это вы поливаете эти два дорогих названия, которые уходят прямо в знамя вашей партии. Либеральный демократ. Он же либеральный демократ. И,
называется.
Да, и я так понимаю, что нет никого, кого он ненавидел так, как демократических либералов или наоборот. Вот странная вещь. Но, тем не менее, приступим к исполнению просьб радиослушателей. Да. Я, к сожалению, конечно, не слишком, конечно, поработал над этой вещью, как она как-то сейчас сочинилась. У меня есть несколько таких вещей, которые как сочинились, я так и оставил. Я даже могу спеть две песни, они все коротенькие, которые спокойно укладываются в тему Михаила Борисовича Ходорковского. Хотя первая песня возникла до его дела и до того, как его, вообще его имя оказалось у всех на слуху. Эта первая песня возникла в 86-м году, уже началась перестройка, уже в воздухе очень повеяло совсем каким-то новым свежим озоном, уже Натан Эйдельман, и я, у меня по традиции зашевелились волосы на голове, когда летом 86-го года в какой-то лекции в Доме кино Натан в силу своего темперамента сказал, будет время, когда у нас будет проспект Солженицына и площадь Сахарова. Или наоборот. Он сказал, в общем, уже предугадал, по крайней мере, Сахаровский проспект. Тогда еще. Я думал, боже мой, теперь как ему не повезет. И вот в 86-м году сложилась уже такая ситуация, когда уже мы все посмотрели фильм «Покаяние», когда уже Натан сказал такие слова, и ему ничего за это не было.
«Плаха».
А?
«Плаха».
«Покаяние».
Нет, фильм. Еще была книга «Плаха» Эдмонтовская.
Да, совершенно верно. Вот «Плаха» не помню, а вот эти помню. И уже ясно было, что какие-то необратимые перемены реют в воздухе и уже происходят. И одновременно мы знали, что в этом самом, в Горьком томится в своей вроде бы бессрочной ссылке академик Сахаров, а и того хуже, в Чистопольской тюрьме заживо умирает от сухой голодовки Толя Марченко. И вот эти два, эти события настолько противоречили друг другу, что мы даже не знали, что, и вот как все это пережать, и куда качнется маятник в ту или другую сторону. И вот тогда, 12-го декабря 86-го года, я очень хорошо запомнил эту дату, перед концертом в клубе фабрики «Дукат» я утром, весь волнуемый вот этими впечатлениями разноречивыми, сочинил вот эту песенку, имея в виду в первую очередь академика и Толю Марченко. И вдруг эта песенка так перекликнулась с нашим сегодняшним временем. «Ах, Машенька, Маша, зачем ты грустна? Грачи прилетели, повсюду весна, да. А бедный Чижик, он же сидит в клетке, не поет, не скачет, плачет. Ах, Машенька, Маша, да ладно тебе, смотри, как все краше, живется везде, и в доме, и в поле, вперед к рубежам. И вон сколько воли ежам и стрижам, и вон сколько воли, да. А бедный Чижик, он все сидит в клетке, не поет, не скачет, плачет. Ах, Машенька, Маша, да ты посмотри, какие проблемы вокруг и внутри. Хлеба не родятся, пылает Бейрут, тайфун над Флоридой, и страшно крадут, страшно крадут, страшно крадут. Пора избавляться от прошлых отрыжек. Ну да, ну вот же Чижик, он же сидит в клетке, не поет, не скачет. Ах, Машенька, Маша, Маруся, Мари, ты прям как не наша, ты, Маша, смотри. Ну разве так трудно, сложно понять про себя? Что можно, то можно, а больше, впрочем, что можно в текущие дни. Ведь это же лучше, чем раньше ни-ни, в конце пятилетки, не этой, так той. Да, а бедный Чижик, он все сидит в клетке, не поет, не скачет, нет, я так не могу. Вот так заканчивается эта песня, я ее сочинил единым духом. Сейчас я могу по слову ее разбирать и выкидывать на помойку, потому что это самое, никакого поэтического шедевра из себя не представляет, но как очевидец происходящего в те времена, песенка, так сказать, вылилась, вся застыла. Я помню, как свидетель этого времени. И я помню, напечатала крупными буквами на машинке, и вечером я ее спел. Естественно, я имел в виду в первую очередь Толю Марченко и академика под Чижик. Я ее спел, повесив на микрофон, даже где-то у меня снимок сохранился. И смотрел на эту самую, и на этот текст. И дальше, когда закончил, это была последняя песня в моем концерте, я думал, ой-ой-ой-ой-ой, что завтра будет устроителем этого концерта, потому что по своей подлой природе наша власть всегда начинала не с прямых виновников, а вот с тех, кто им помогал, кто их устраивал, всегда начинала с тех. Ничего не произошло, а через неделю я вдруг узнаю, что в квартире у Сахарова поставили телефон, сказали, что завтра с ним будет разговаривать. Поэтому я напророчил этой песней, напророчил вот такое освобождение. И потом эту песенку охотно распевал по многочисленным просьбам на всяких своих концертах, вплоть до заграничных, и как-то им все это нравилось, потому что, ну, драматургический ход понятный, что она все время капризничает, говорит, не, я не могу жить нормально, пока Чижик сидит в клетке. И вот раз, и опять еще один Чижик попался. Ну, тут, так сказать, Чижик-то не совсем уж такой же Чижик, это самое, но если говорить с точки зрения, с высоты нашей классической сатирической литературы. Литературы, помните, у Салтыкова-Щедрина «Топтыгин на воеводстве», который Чижик съел. Ага. Вот, это все те же самые переклички, ненарочитые. Я потом уже вспомнил Салтыкова-Щедрина, когда придумал про своего Чижика. Итак, прошли годы, как говорится, в таких случаях. И вот, вот еще одна жертва оказалась в тюрьме. Я... это самое, давно так вокруг этого похаживал, думал, что ну, как же, как-то мне надо откликнуться, как-то вот, но никак не приходило на ум ничего, пока вдруг я не узнал. Я глазам своим не поверил, и до сих пор не очень верю своим глазам, хотя это все черными буквами вполне документально изложено, что в условно-досрочном освобождении Ходорковскому было отказано по той, в частности, причине, что он не освоил профессию швеи-мотористки. Швеи-мотористки. Ходорковский должен был освоить профессию швеи-мотористки. И так я освоил, и начальство поставило ему вину для того, чтобы отказать ему условно-досрочное освобождение. Ну, вот и поэтому письмо Ходорковского матери родине. Дорогая, любимая родина, я служил тебе всюду, как мог, и не счесть, сколько мной тебе отдано через твой подоходный налог. Заплачу и бывало все думаю, чем еще я тебе послужу. То лечебницу, глядь, оборудую, то гимназию, глядь, учрежу. И большое-большое спасибо за сибирскую эту тюрьму. Извини, что ума не хватило передать тебе все самому. Я же думал, чем буду я круче, тем тебе будет больше добра. Извини, что хотел я как лучше, и спасибо, что ты, как всегда. Но скажу тебе, кабы не стража, да тюрьма, да решетки на ней, я тебе бы из воздуха даже накопал водородных углей. Я семью языками владею, я на арфе умею играть, но тебе уж, конечно, виднее, как вернее меня применять. Говорю с прямотой большевистской, у меня тут желание одно. Я хочу быть швеей-мотористкой, я хочу тебе ткать полотно. Я хочу быть швеей-мотористкой, дерипаской мне быть западло. Ты пришли мне его до Потанина, и Хлопонина тоже пришли. И на левой груди профиль Сталина ты обратно себе накали. Вот таким образом я избавился от этой своей художественной задачи.
А можно, пожалуйста, «Диалог о совести»? Так, по-моему, называется.
Да, есть такая песня. Сейчас, сейчас попробую я все-таки ее спеть. Я недавно сделал открытие, открыл я недавно словарь. Оказывается, совесть – это нравственная категория, позволяющая безошибочно отделять дурное от доброго. Но как... Но как же быть, когда идет игра? Партнеры врут, блефуют кто как может. И для победы, правды и добра тебе соврать необходимо тоже. И как же быть тогда, и как же быть тогда, и как же быть тогда? Я не знаю, я ведь только говорю, что совесть – это нравственная категория, позволяющая. А как же быть, когда идет борьба за идеал и лучшие надежды? Ну а в борьбе нельзя без топора, а где топор, там щепки неизбежны. И как же быть тогда, и как же быть тогда, и как же быть тогда? Я не знаю, я ведь только говорю, что совесть – это нравственная категория. Но если мир безумием одним охвачен весь не на день, а на годы, идет потоп, и он неудержим, он увлекает целые народы. То, что же может слабый человек? Идет потоп, исход непредсказуем, что может он, когда безумен век? И кто виновен в том, что век безумен? Кого судить? Кому судить? За что судить? Я не знаю. Я только знаю, что совесть – это нравственная категория, позволяющая безошибочно отличать дурное от доброго.
Ужас. Ужас. Очень страшная вещь, Юрий Черсанович.
Почему такая философская?
А вы сами как считаете? Сегодня что можно отдать за свободу? Ставлю кавычки везде, где хотите.
Да, я сейчас сразу вспоминаю, как Дмитрий Анатольевич ответил на вопрос студента, по-моему, журналиста из журфака, который спросил, смогли бы вы отдать жизнь за свои идеалы, на что Дмитрий Анатольевич, набрав воздуха, сказал, да, сказал, да, отдам.
Про плохого отечества там что-то было.
Нет, просто без плахи, нет, просто за идеалы отдаст жизнь и все. Ну, то есть, как говорится, в жизни всегда есть место подвигу, и, следовательно, и такого рода чувствам. Так что, что уж тут говорить. Это хорошо очень, мне кажется, хорошо было и написано, тут я о себе могу отозваться с похвалой, и написано, и поставлено затем Олегом Кудряшовым в третьем направлении, когда он поставил театр «Московские кухни», это песенная пьеса, посвященная нашим диссидентам, и вот там мне очень хотелось рассказать две вещи о том, во-первых, что людей на площадь вело это удивительное, невыносимое сознание, не могу молчать. Угу. Вот не могу молчать, и все. И дальше никакие логические доказательства нерациональности этого выхода на площадь и всякого рода убеждений и так далее не могут подействовать на человека, если он перестает себя уважать за то, что промолчал. И я так и думаю, что вот основные подвиги наших диссидентов, не только наших диссидентов, и многих других людей всех времен народов имели именно этот исток. Причем, что особенно мне хотелось в кухнях показать, что это были люди, как вы, да я и мы с тобой. Это очень хорошо сказала Наташа Горбаневская на знаменитом фестивале, как это, как это называется, господи?
Пилорама.
Пилорама, да, я лесопилка хотел сказать.
Ну, примерно.
Пилорама, да. Пилорама – это, значит, в музее, посвященном памяти жертв репрессий под Пермью. И там, на этой пилораме, ей задали вопрос. Вот кто это были, люди, которые пошли на лобное место? Это были безумцы или герои? И она сказала, это не были ни безумцы, ни герои, это были такие же люди, как вы и я. И в этом и ничего такого особенного, никакой печати, жертвенности, никакого никакой выделенности, избранности, никакого ореола над ним не сияло. Они были именно такими же, как вы и я. Единственное, что вот у них было это странное ощущение невыносимости, если они промолчат. Вот и все. И это, между прочим, должен сказать, что это самое, это ощущение невыносимости постигало очень многих людей на моих глазах ненадолго. У меня даже где-то был стишок на час хотя бы на день, хотя бы на год, на день, на час, на миг, был все же крик. И у некоторых дальше мига не пошло. Но я помню очень хорошо, мой приятель, коллега по Калмогоровской школе, Женя Гайдуков, недавно ушедший, блистательный преподаватель математики, когда... Он с большим скепсисом смотрел на всю эту суету вокруг подписей, вокруг протестных писем. И вдруг, когда арестовали очень близкого ему человека, Илью Габая, нашего, значит, поэта из нашего института, кстати, когда его арестовали, Женька подошел ко мне и говорит: да, я подпишу. Вот я понимаю, что делаю глупость, но я не могу не подписать. Письмо в защиту Ильи. Не могу не подписать. И, ну, перестану себя уважать, да, я подпишу. И понимаю, понимаешь, я делаю глупость, может быть, даже рискую там профессией или еще чем-то, но не подписать не могу. Вот это мне хотелось передать. И поэтому вот возникла эта песня, да.
Юрий Чирсанович, сейчас сменю тему. Я переживаю за внучку, которая не спит. Спойте старого дедушку, потому что заявок идет море. Да-да. И все они идут в основном немножко другого направления. Чтобы мы до 2 часов не держали ребенка.
Да, давайте, да. Давайте. Дорогие внучки, внимание, старый дедушка перед вами. Я целое лето провел, ну, не все лето, часть лета провел в обществе своих внуков, у меня их 3. И этот опыт воплотился в романсе, который я так стараюсь исполнить немножко в стиле Вертинского. Я старый дедушка, со мной скучают внуки. Я не могу играть ни в штандер, ни в лапту. Пока я мяч беру в трясущиеся руки, как от меня уже все внуки за версту. Я старый дедушка, я рос при Патефоне. Я знал Вертинского, любил у них бывать. Не на айпаде и не на айфоне. Я не умею монстров убивать. Я старый дедушка, живу в полубреду я, глотая горькие пилюли и дрожже. Если спросите, который час, дедуля, в ответ услышьте: спасибо, я уже. Я старый дедушка, я не смеюсь, я щерюсь, и десен розовых при этом не таю. Но, вставив к празднику свою стальную челюсть, в любое зеркало бестрепетно смотрю.
Блеск.
Да? Нравится?
Очень. Спасибо.
Да, образ, главное, конечно, совпадает.
Образ чудный. Так, Юрий Чирсанович, примите поклон и благодарность. Живите в разуме и бодрости до 100 лет и больше. Пишите мемуары. Историю с Москвой и Александром Галичем. Напоминают Шмон, и мы с ним пошли на дело. Кстати, с Александром Галичем, вот я лично тогда совершенно неоднозначно восприняла эту вещь. Да. А потом как-то дошло до меня, о великий царь.
Да.
Но не сразу.
Да. Спеть вам про Галича?
Спойте, пожалуйста.
Ой.
Ну, давайте напомним просто историю.
Я сейчас в 2 словах расскажу. Дело в том, что я был знаком с Александром Галичем, и, конечно, мое отношение к его творчеству понятно, и это, так сказать, не только уважение, любовь, и это еще и понимание места в истории нашего искусства и нашей бардовской песни. Одно из важнейших мест занимает его песенное творчество. У меня даже есть такое рассуждение, что песня Галича – это жанр такой. Вот я у Балтянской знаю, много написано песен Галича. И есть даже песня Галича, я нашел и у Визбора, конечно. У Визбора это волейбол на Сретенке и, безусловно, разговор с технологом Петуховым – чисто галическая песня. Можно найти, ну, у Высоцкого, конечно, множество песен Галича, хотя тут уже возникает вопрос.
А у Городницкого, например, есть песня?
У Городницкого сейчас сходу не назову. Наверное,
а я назову. «Полыхает кремлевское зарево». Помните?
Ну вот.
«Вальс 39-го года».
Вот точно песня Галича. Вот очень может быть, да. Потому что я эту песню не помню, признаться. Да. Но вполне, вполне. Ну, нет, у всех можно раскопать хоть одну, но обязательно.
А у Кима есть песни Галича?
Да полно тоже, штук 20, наверное.
Просто вы знаете, как...
Вот вы как раз не только песни Галича, но у Кима есть песня самого Галича, которую сочинил Ким.
Ага.
Да, это... История простая. Я в 2008 году, когда Галичу исполнилось 90 лет, я 8 марта был на открытии клуба «Интеграл» в Новосибирском академгородке. И, безусловно, там сразу стали вспоминать Галича в связи с замечательным, знаменитым фестивалем бардовской песни 68-го года, где Галич принял участие, и после этого разразился чудовищный идеологический скандал, особенно после того, когда Галич в присутствии огромного количества начальства и так далее вдруг спел песню памяти Пастернака, и весь зал встал, кроме начальства. На следующий день поднялось начальство и устроило дикий разгон этому клубу, и разогнали, слава богу, никого не посадили, но председатель Толя Бурштейн должен был потом эмигрировать в Израиль. И вот через 40 лет, в 2008 году, открыли таки в Академгородке клуб, который называется «Интеграл», и туда же приехал, а тот клуб 68-го года назывался «Под Интегралом», а те «Интеграл». Трехэтажный прекрасный клуб, и на его открытие позвали многих участников того фестиваля. Там был Серёжа Чесноков, был Володя Бережков, Юра Кукин, Царство Небесное, успел туда приехать. И я, хотя я там не участвовал, но душой тогда был с ними, естественно. И тут же мы вспомнили о Галиче. И тут же вспомнили, что Галиче исполняется 90 лет. И тут же я и сочинил песню, посвященная 90-летию Галича, написанную от имени самого юбиляра. Тут только надо один маленький предварительный комментарий для тех, кто это забыл или не знает. Дело в том, что Галич, когда он был благополучным советским драматургом, особенно прославился своей блистательной, действительно, комедией, которая называется «Вас вызывает Таймыр». Был даже фильм по этой комедии поставлен. Но сейчас прозвучит монолог самого Галича как автора песен Галича. Не слагал я трех гимнов Отечеству, но свободе его послужил. Так что мне, управляющий вечностью, прокатиться в Москву разрешил. На мое 90-летие вот подарок мне вышел какой. И помчался буквально как ветер я, и примчался в свой город родной. Но гляжу, он какой-то двоюродный, ни на вы не могу, ни на ты. В лихорадке сегодняшней муторной до чего исказились черты. Разноряжена, разнорумянина, да поча, хохоча, матерясь. Ай, Москва, разгулялась, барыня, до заморских обнов дорвалась. Всю округу заляпала лейблами и наушником ухо заткнув. Дикой помесью рока с молебнами услаждает свой девственный слух. И кошерная жрет, и скоромная, и дубняк из горла, и коньяк. То над кошкой рыдает бездомную, то гоняет бомжей, как собак. И, делясь сокровенными тайнами, вам покажет вдали от людей Николая II со Сталиным в медальоне промежду грудей. И включит она гум многоярусный, и почешет она по торгам, и зажжется в глазах ее радостный и немеркнущий чистоган. Ну, привет, говорю, принимай меня, все же вроде бы, говорю, не чужой. Ох ты, блин, говорит, я вся внимание и узнала, прости, дорогой. Позвонил бы, уж мы б тебя встретили. Ты по делу сюда или так? меня 90-летие. Все ж я Галич говорю, как-никак. А, как же, помним. Мадам Парамонова, да? Эти, как их там, ну, облака. Может, есть у тебя чего нового? Да пока не скудеет рука. Есть баллада про новых ЗК. Есть канканы ветеранов ЧК. Есть про Путина пара стишков. Есть комедия «Вас вызывает Лужков». А она мне, любименький бард ты мой, разгребатель родного дерьма. Значит, даже могила горбатому не сумела исправить горба. Я б дала тебе, Сашенька, выступить, но не вижу для этого мест. Все вон занял Каспаров под диспуты, да Лимонов с Гайдаром под съезд. Не обнять, не принять, не пригреть тебя, аж мне стыдно самой от себя. Ты давай, приезжай на столетие, я на подступах встречу тебя. И чего ж тут непонятно? А что вас смутило, интересно?
Ну все уже, я же уже прозрела. Алексей из Москвы спрашивает, ваше отношение к современным исполнителям бардовской песни, есть ли шанс, что молодежь может продолжить дело шестидесятников, в кавычках?
Да, я сразу скажу, что здесь не точно очень сказано по поводу исполнителей бардовской песни, потому что любители, так, те, кто поет бардовскую песню, делятся на авторов и исполнителей бардовской песни, и на авторов музыки бардовской песни и так далее, и так далее. Поэтому, наверное, автор этого письма имеет в виду именно вообще бардовскую песню, кто бы ее там ни исполнял. Дело в том, что этот жанр бессмертен, я в этом убежден, и практика моей жизни и жизни всех моих знакомых бардов это только подтверждает. Единственное, что все время сеет сомнений, и журналисты подскакивают через одного с вопросом. Не кажется ли вам, что бардовская песня умирает? Тут один из интервьюируемых выразился так. Я трупа еще не видел, сказал он.
Юль Черсанович, вот на этой оптимистической ноте мы сделаем перерыв на новости.